панами и боярами, кроме права выезжать за границу и кроме управы над подвластными людьми. Старый Полоцк, имевший одинакий быт с Новгородом Великим, сохраняет этот быт или, по крайней мере, очень заметные следы его и при князьях литовских. Так видим, что он заключает договоры с Ригою, с магистром Ливонским и привешивает к этим договорам свою печать. Король Казимир в своей уставной грамоте Полоцку говорит: «Приказываем, чтобы бояре, мещане, дворяне городские и все поспольство жили в согласии и дела бы наши городские делали все вместе согласно, по старине, а сходились бы все на том месте, где прежде издавна сходились, и без бояр, мещанам, дворянам и черни сеймов не собирать». Для сбора денег на короля устроен был в Полоцке ящик за четырьмя ключами: ключ боярский, ключ мещанский, ключ дворянский и ключ поспольский. Для хранения ключей избирались из всех этих сословий по два человека добрых, годных и верных, которые один без другого ящика не отпирали. Кто были эти дворяне? Без сомнения, служня прежних полоцких князей. Внешний вид русского города не разнился от внешнего вида его в прежде описанное время. В Москве явилась каменная крепость, Кремль, только в княжении Дмитрия Донского. Мы видели, как во время Тахтамышева нашествия москвичи хвалились, что у них город каменный, твердый и ворота железные. В 1394 году задумали в Москве копать ров от Кучкова поля в Москву-реку. «Много было людям убытка», — говорит летописец. «Много хором разметали, много трудились и ничего не сделали». Через 5 лет после заложения московского Кремля заложен был и каменный Кремль Нижегородский. Заложение обширной крепости в Твери летописец приписывает еще святому Михаилу Ярославичу. Но под 1368 годом встречаем известие, что в Твери срубили деревянную крепость и глиною помазали. Потом князь Михаил Александрович велел около крепостного вала выкопать ров и вал засыпать от Волги до Тмаки, а в 1394 году тот же князь велел рушить обветшалую стену и тут же рубить брусьем. Как видно, Кремль Донского был единственной каменной крепостью во всем московском княжестве. В Серпухове князь Владимир Андреевич построил крепость дубовую. Гораздо более известий о городских постройках встречаем в летописях новгородских и псковских. В 1302 году заложена была в Новгороде каменная крепость. В 1331 владыка Василий заложил город каменный от Владимирской церкви до Богородичной и от Богородичной до Борисоглебской, и в 2 года строение было окончено. А Юрьевский архимандрит Лаврентий поставил стены около своего монастыря в 40 сажен с забуралами. В 1334 году владыка покрыл свой каменный город, а в следующем году заложил острог каменный от Ильинской церкви к Павловской. В 1372 году выкопали ров около Людина конца, Загородья и Неревского конца. В 1383 выкопали ров около Софийской стороны к Старому валу. В 1387 сделали вал около Торговой стороны. В 1400 владыка Иоанн заложил каменный детинец. Иностранному путешественнику Ланноа в начале XV века Новгород показался удивительно огромным, но дурно укрепленным. Псков, по его отзыву, укреплен был гораздо лучше. Действительно, мы часто встречаем известия о городовых постройках в Пскове. В 1309 году здесь заложена была стена Плетяная от Петропавловской церкви к Великой реке. В 1374 году псковичи заложили четвертую стену Плетяную от реки Псковы до Великой, подле старой стенки, которая была с дубом немного выше человеческого роста, а через год поставили два костра каменных на торгу. В 1387 году поставили три каменных костра у новой стены на приступе. В 1394 выстроили перши или перси. В 1397 четыре костра каменных. В 1399 заложена новая стена с тремя кострами. В следующем году поставлены два новых костра, а в 1401 году пристроили новую стену к старой подле реки Великой. В 1404 заложили новую стену каменную подле реки Псковы и старой стены, толще и выше последней, и покрыли ее. В 1407 выстроили стену против персий от гребли сторожевой избы толще и выше. В 1417 наняли мастеров, выстроили стену и поставили костер. В Петров пост кончили строение, а в Успенский оно упало. В 1420 поставили новый костер и выстроены были новые перши. Строили их 200 человек, которые взяли у Пскова за работу 1000 рублей, да тем, которые плиту обжигали, дали 200 рублей. Но через три года строение распалось. В 1452 году уредили новую стену у першей и в ней 5 погребов. В 1458 надделали над старою стеною новую и дали за это мастерам 1500 рублей. Кроме самих Новгорода и Пскова, в их волости видим и несколько других каменных городов. Копарье, Орешек, Ямский город, Порхов, Изборск, Гдов. Как легко и скоро строили деревянные крепости, видно из известия под 1414 годом, что псковичи поставили город Коложе в две недели. Деревянную московскую крепость Калиты начали рубить, строить в ноябре и кончили в начале весны следующего 1338 года. В Новгороде от 1228 до 1462 года было выстроено не менее 150 церквей, включая монастырские, и исключая поставленные на месте старых, обветшалых. Из этого числа не менее 100 каменных. В период, предшествовавший, как мы видели, было построено около 70 церквей. И так как число церквей, построенных при святом Владимире и Ярославе I, нельзя простирать далеко за 20, то число всех церквей новгородских в половине XV века можно полагать около 230. Любопытно, что в продолжении первых 42 лет, от 1228 до 1270 года, летописец упоминает о построении только двух церквей в Новгороде. В Пскове в описываемое время построено было 35 церквей, из них 23 каменные, 2 деревянные и о 10 неизвестно. В Москве летописец упоминает о построении только 15 каменных церквей. Из этого видно, как отстал главный город северо-восточной Руси от Новгорода и даже от Пскова. количестве церквей московских в половине XIV века можно судить по известию о пожаре 1342 года. Сказано, что погорел город Москва весь, и церквей сгорело 18. В Нижнем Новгороде в конце XIV века было 32 церкви. Упоминаются мостовые в Пскове. Например, в 1308 году посадник Борис замыслил помостить торговище, и помостили, и было всем людям хорошо, заключает летописец. В 1397 году снова помостили торговище, но мы видим, что от Пскова или Новгорода никак нельзя заключать к другим городам, да и во Пскове мостили только торговую площадь, где было беспрерывное стечение народа, для которого, разумеется, было хорошо, когда он не был принужден стоять по колено в грязи. Эта мостовая была, разумеется, деревянная, ибо каменной не было здесь и в XVII веке. В новгородской и псковской летописях находим известие о построении мостов с некоторыми подробностями. Например, в 1435 году наняли псковичи наймитов, 40 человек, строить новый мост на реке Пскове. Балки должны были доставить наймиты сами, а рилини, городни и дубья были псковские. Наймитам заплачено было 70 рублей. В 1456 году намостили мост большой через реку Пскову и дали мастерам 60 рублей, да потом еще прибавили 20. Из городских частей упоминаются в Новгороде концы, улицы, полуулицы, улки. Что касается давнешнего вида юго-западных русских городов, то мы знаем отзыв венгерского короля о Владимире Волынском, что такого города не находил он и в немецких землях. Городские стены и на юге, как на севере, утверждались пороками и самострелами. В холме при Данииле Романовиче среди города была построена башня высокая, с которой можно было стрелять по окрестностям. Основание ее было каменное, вышиною 15 локтей, а сама была построена из тесанного дерева и выбелена, как сыр. Светилась на все стороны. Подле нее находился колодец глубиною в 35 сажен. В поприще от города находился столб каменный, а на нем орел каменный изваян, высота камню 10 локтей, с головами же и подножками 12. О князе Владимире Васильковиче летописец говорит, что он много городов срубил. Между прочим, в Каменце поставил столб каменный, вышиною в 17 сажен, так что все удивлялись, смотря на него. Столица Великого княжества Литовского, Вильна, в начале XV века состояла из дурных деревянных домов, имела деревянную крепость и несколько кирпичных церквей. Так как и в описываемое время, кроме стены церквей, остальное строение в русских городах было почти исключительно деревянное, то и теперь пожары должны были свирепствовать по-прежнему. О московских пожарах летопись упоминает в первый раз под 1330 годом. В 1335 году Москва погорела вместе с некоторыми другими городами. В 1337 был новый большой пожар, причем сгорело 18 церквей. После пожара пошел сильный дождь, и что было вынесено в погреба и на площади, то все потонуло. В 1342 подобный же пожар. В 1357 Москва сгорела вся с 13 церквами. В 1364 году загорелась Москва во время сильной засухи и зноя. Поднялась буря и разметала огонь повсюду. Этот пожар, начавшийся от церкви всех святых, слыл большим. В 1388-м сгорела почти вся Москва. В 1389-м сгорело в Москве несколько тысяч дворов. Подобный же пожар в 1395 году. Потом упоминается о пожаре в Москве в 1413, 1414, 1415, в 1422, 1441. В 1445 знаменитый пожар после Суздальского бою. В 1453 выгорел весь Кремль. В 1458 сгорело около трети города. Таким образом, в 130 лет 17 больших пожаров, по одному на 7 лет. В Новгороде в 1231 году сгорел весь Славянский конец. Пожар был так лют, говорит летописец, что огонь ходил по воде через Волхов. В 1252 году опять погорело славно. В 1261 сгорело 80 дворов. В 1267 сгорел конец Неревский, причем много товара погорело на Волхове в Лодьях. Все сгорело в один час, и многие от того разбогатели, а другие многие обнищали. В 1275-м погорел торг с семью деревянными церквами. Четыре каменные сгорели до пятой немецкой.